Дорогие братья и сестры, цикл наших просветительских лекций подходит к концу, и напоследок, скажем так, мы оставили самую главную тему, тему Евхаристии. Сегодня у нас предпоследняя лекция в нашем цикле, поговорим о этом великом таинстве, и лекцию проведет преподаватель Сретенской семинарии протоиерей Андрей Рахновский. Отец Андрей, вам слово.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мне кажется, что знаменательно, что наш сегодняшний разговор о таинстве причастия, о таинстве Евхаристии проходит в эти дни, когда мы вспоминаем Пасху Христову. И, наверное, сегодняшний разговор о таинстве причастия я начну в свете именно пасхального праздника, пасхальных празднеств, потому что мне бы хотелось сегодня сконцентрироваться на таинстве Евхаристии, именно в его пасхальном аспекте. И я собирался построить сегодняшнюю беседу, может быть, не по принципу какой-то главы в учебнике, но буду исходить из тех вопросов, из тех проблем, которые меня волнуют как священника. Может быть, мы затронем какие-то болевые точки в этом вопросе, который мне приходится тоже наблюдать в нашей приходской церковной жизни. Почему я сказал, что мы начнем от праздника Пасхи? Потому что, если мы вспомним историю Ветхого Завета, то самым важным моментом в вере Ветхого Завета это было ощущение принадлежности себя к народу Божию, с которым Господь заключил завет. И вот благодаря заключению этого завета народ Божий, Израиль, спасается. Как одним из важных элементов этого завета, этого союза Бога с людьми, было воспоминание одного из важнейших переломных периодов в истории израильского народа – это избавление от египетского плена. То есть ветхозаветная Пасха. И не случайно евангелист Иоанн Богослов, когда описывает смерть Господа на кресте, приводит в воспоминание нам слова ветхозаветного пророчества «Кость его не сокрушится». Вы помните этот сюжет, когда Пилат приказывает воинам перебить кости, перебить голени тем людям, которые висят на кресте, чтобы они скорее закончили свою жизнь. Но поскольку Христос уже умер, то воин не перебил кости Христа, не перебил ему голени, но только проткнул его в ребра своим копьем. Иоанн Богослов вспоминает вот эти строки. «Ибо сказано в Писании, кость его да не сокрушится». Но если мы проявим здесь такое здоровое любопытство, то мы увидим, что эти слова относятся отнюдь не, как на первый взгляд кажется, к какому-то пророчеству, а это слова, которые можно условно назвать рецептом. Это рецепт приготовления пасхального агнца. Когда Господь дает повеление израильтянам, как встречать Пасху, Он и повелевает, чтобы агнец пасхальный, которого они будут вкушать во время этой трапезы, вспоминая избавление от египетского рабства, чтобы этот агнец был приготовлен целиком, и чтобы ни одна кость его не была сломана. И мы помним, что если человек в Ветхом Завете не вкушал Пасху, не вкушал пасхального агнца, то он становился вне народа Божия, уже не принадлежал к народу Божию, что влекло, согласно с духом Ветхого Завета, в общем-то, для него всячески неприятные последствия, вплоть до побиения его камнями. И недаром во время пасхального богослужения, богослужения Великой Субботы, а эта служба уже относится к празднику Пасхи, мы вспоминаем одним из первых сюжетов Ветхого Завета именно Ветхозаветную Пасху. о том, как евреи перешли через Красное море, оказались на свободе и воспели хвалебную песнь Богу. И есть определенное соотношение между Пасхой Ветхозаветной и Новозаветной. В Священном Писании пророчествами выступают не только изречения пророков, какие-то фразы, слова, какие-то тексты, но пророчествами являются и события. То есть какое-то событие Ветхого Завета является пророчеством событий Нового Завета. Так вот, Пасха Ветхозаветная, это событие было пророчеством о Новозаветной Пасхе. Но только если там евреев из Египта избавил Господь от рабства человеческого, от рабства земного, то в Пасху Новозаветную Христос нас избавляет от рабства, греха и смерти. Но это вещи, в общем-то, понятны и вам известные, но какое это отношение имеет к таинству причастия? А то, что подлинная встреча Пасхи, наверняка, может быть, вы, находясь в храме в эти дни, слышали в проповеди священнослужителей увещание, что подлинная встреча Пасхи – это не вкушение яиц и куличей, а это участие в таинстве Божественного причащения. Почему? Потому что Христос – это тот агнец, который берет на себя грехи мира. Агнец Ветхозаветной Пасхи, которого вкушали в обязательном порядке евреи, он был прообразом агнца Христа, который приносит в себя в жертву за всех нас. И поэтому, как в Ветхом Завете необходимо было вкусить пасхального агнца, чтобы стать участником Пасхи, участником народа Божьего и, соответственно, участником спасения, точно так же и Пасху Нового Завета мы встречаем как? Причащаясь агнца Христа, причащаясь его при чистых тела и крови, участвуя в пасхальной божественной литургии. Это примечание содержится в самом богослужебном уставе, где прямо сказано, что некоторые говорят, что именно вкушение пасхальных яств, я сейчас вольно передаю здесь слова, примечание церковного устава, некоторые говорят, что вкушение неких яств Пасхи является вкушением Пасхи. Но это не так, потому что наша Пасха – это Христос, и тот, кто причащается святых даров, тот истинно вкушает пасхального агнца, тот истинно приобщается к Пасхе Христовой. Таким образом, мы видим, что таинство Божественного причащения – это не просто один лишь из аспектов, один лишь из путей нашего освящения. А таинство причастия является церковнообразующим. Это то таинство, которое делает нас причастниками спасения. Кто вкушал пасхального агнца в Ветхом Завете, был участником избавления, был участником спасения в том ветхозаветном смысле. Кто сейчас причащается не только на Пасху, но и всегда, когда может, тело и крови Христовых, тот также участвует в спасении. И исходя из этого, мы с вами должны сделать очень важный вывод, что участие в таинстве причащения – это не только дело некого личного освящения. Как часто мы воспринимаем таинство причастия как некое духовное действие для себя. Чтобы мне спастись, чтобы мне освятиться, чтобы мне избавиться от грехов, я пойду и причащусь. На самом деле, это только лишь половина того, что мы должны знать о таинстве причастия. Когда мы говорим, что таинство причастия соединяет нас со Христом, мы говорим только половину правды. Потому что, вкушая тело Христово, мы сами становимся телом Христовым. Все мы, кто приобщился этих святых даров. А это значит, что таинство причащения открывает нам не только Христа, но и должно открыть нам друг друга. То есть если мы с вами, причастившись, поворачиваемся лишь только в сторону Господа и не поворачиваемся в сторону наших братьев и сестер, христиан и вообще людей, то значит, мы неправильно участвуем в таинстве причастия. Ведь если попытаться такими, ну, скажем так, крупными мазками, да, обрисовать картину нашего падения и спасения, то можно это представить именно в следующем виде, что Господь, создавая нас с вами, замыслил человечество изначально единым, как единую семью, ту семью, которая соединена друг с другом взаимной любовью. И вот эта семья, которая сначала состояла из Адама и Евы, а потом должна была состоять из их детей и из человечества, которое должно было от них произойти, вот эта семья, находясь в единстве сама с собой, должна была находиться в единстве с Богом. Поэтому в определенной степени спасение и рай – это и есть это единство любви, наше друг с другом и наше с Богом. Но история человечества пошла по иному пути. Адам и Ева пали. И грех внес разделение между Богом и человеком и между человеком и человеком. Иначе бы Адам не сказал, что вот, Господи, жена виновата, что я вкусил этот плод. Мы уже здесь видим определенную дистанцию между ними, как бы взаимное отречение друг от друга. И дальше люди, которые стали рождаться от Адама и Евы, тоже их потомки, и мы с вами. Мы постоянно отдаляемся друг от друга, тем самым показывая, что грех действует между нами. Вот если мы с вами подумаем, вот каков круг наших близких людей, каждого из нас, по-настоящему нам близких, которых мы готовы терпеть, прощать, любить, несмотря ни на что. Скорее всего, таковых людей можно, каждый из нас может пересчитать по пальцам одной руки, ну, может быть, двух, но не более того. И даже каждый из вас, ходя в храм, вряд ли сможет это сказать о каждом христианине, о каждом прихожане, с которым вы встречаетесь в храме. Поэтому реальность показывает нам, что мы еще пребываем в этом греховном разделении. Поэтому подлинное спасение, возвращение в рай, в Царство Божие, это всегда процесс воссоединения нас между собой друг с другом и, в конечном счете, всех нас вместе с Богом. Именно так мы обосновываем необходимость церковного устройства христианства. Христианство ведь дано нам не просто как личное внутреннее убеждение, а христианство – это обязательно церковь, то есть собрание верующих. Вам, наверное, часто приходится сталкиваться с вопросом, зачем ходить в церковь. Я понимаю, зачем нужна вера, но зачем ходить в церковь? Так вот, мы в церковь не ходим. Мы церковь из себя составляем. И поскольку Царство Божие есть единство, то, начиная путь к Царству Божию здесь, на земле, начинать этот путь можно только объединяясь друг с другом. То есть и для нас с вами этим важным шагом объединения является то, что мы с вами вместе собираемся в храме для молитвы, для совместного участия в таинствах. Если человек может себе сказать, мне никто не нужен, у меня свои личные отношения с Богом, это правда, потому что для Бога мы не масса людей, но каждый из нас для Него отдельная личность, неповторимая, несущая на себя отпечаток образа Божия. Но если каждый из нас, основываясь на этом, скажет, что я и Бог, мне больше никто не нужен, такой человек, даже если будет великим подвижником, если даже исполнит все заповеди, будет бесконечно далек от Бога. Единственное, чего ему не будет доставать, это повернуться лицом к другим людям. И вот здесь мы с вами должны, может быть, в какой-то степени проанализировать нашу жизнь, в том числе и приходскую жизнь. Если действительно я причащаюсь тела и крови Христовых, если я соединяюсь со Христом, обретаю с Ним единство, и я понимаю, что я должен теперь и обрести это единство с другими христианами, со своими братьями и сестрами, которыми со мной ходят в храм, которые со мной составляют Церковь Христову, православную. Так вот, если я действительно хочу жить именно так, то после этого ведь у нас никогда язык не повернется сказать друг другу в храме: «Вы знаете, это мое место, я тут обычно стою». Или: «Отойдите, пожалуйста, я не вижу, мне иконы не видно, которые в иконостасе». Или как мне рассказывали один очень интересный случай, да, который, в общем-то, ну, показывает всю абсурдность нашей такой человеческой логики. К сожалению, мы, священнослужители, тоже не всегда показываем, скажем так, должный пример, да, и мне рассказали о том, как две группы священнослужителей должны были служить в Иерусалиме у гроба Господня, а вот такой порядок, что только либо эта группа, либо эта группа. И вот между людьми начался спор, мягко говоря, кто же будет служить. И вот парадокс. Мы стремимся соединиться со Христом в Евхаристии, тут же разделяясь друг с другом, мгновенно. И поэтому такое соединение, лишь соединение видимое, но не внутреннее, не глубокое, не подлинное. Вот что лежит, в общем-то, в основе нашей церковности, нашего церковного единства. Здесь дело именно в этом. Таинство причастия задает здесь определенный тон и нашему церковному богословию, и нашему отношению друг с другом. Следующий момент, который бы хотелось бы коснуться в ходе нашей беседы, это вопрос нашего достоинства или недостоинства участия таинства Божественного причащения. Мне часто приходится слышать от тех или иных прихожан, которые говорят, что, вы знаете, я недостоин причаститься, поэтому я вот отложу до какого-то момента этот шаг, получше подготовлюсь. Но здесь мне хотелось бы обратиться к словам святых отцов, которые дают нам правильный пример правильного отношения к тому, как совместить, с одной стороны, ощущение своего недостоинства, несовершенства с желанием быть со Христом и участвовать в этом общении. Вот что говорит Иоанн Златоуст. «Приступая к причастию раз в год, неужели ты думаешь, что 40 дней тебе достаточно для очищения твоих грехов? А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему? Или думаешь, умилостивить Бога? Ты шутишь, человек. Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать один раз в год, но желая, чтобы вы непрестанно приступали к святым тайнам». Ну, здесь святитель Иоанн Златоуст дает прекрасную такую характеристику, да, такому человеческому подходу к представлению о достоинстве. Действительно, он задает очень прямой, недвусмысленный вопрос. Да, вот сейчас ты особым образом приготовил себя и причастился. А потом твоя жизнь не меняется. Значит, на какой-то момент став достойным, потом становишься недостойным. Нету здесь, не является эта логика какой-то порочной, которая, той логика, которая останавливает тебя от участия в Божественной Евхаристии. Вот что пишет Иоанн Кассиан Римлянин. «Хотя мы знаем, что мы не без греха, однако не нужно уклоняться от святого причастия. Кто чище будет духом, тот тем более видит себя нечистым». То есть он говорит, что наличие грехов и осознание их не должно препятствовать причастию, потому что кто чище всех, тот как раз и больше, в большей степени осознает себя грешник. Мы не должны устраняться от причастия Господня из-за того, что осознаем себя грешниками. Но больше и больше с жаждой нужно спешить к Нему для исцеления души, очищения духа со смирением и верой. А иначе однажды в год нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в монастырях, достоинство, освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должны только святые и непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Конец цитаты. Вот мы видим, что святые отцы предлагают нам несколько иную логику. Нами часто руководит логика награды и результата. То есть это касается не только таинства причастия, а многих сторон нашей духовной жизни, мы пытаемся как будто Богу представить некий результат своих трудов. Вот, Господи, помоги, посмотри, я вот это сделал, и как ты это оцениваешь? Я теперь достоин причаститься. Я постился, я прочитал необходимые молитвы, я исповедовался и достоин теперь. Логика святых отцов иная. Ты болен грехом. Исцелить тебя от этой болезни может только Христос. Не ты своими усилиями, а Христос. Поэтому ты приходишь к причастию святых даров, как ты приходишь к врачу, который тебе даст лекарство. И как абсурдно говорить, вот я сначала, вот мне станет лучше, схожу-ка я к врачу. Мы идем к врачу часто тогда, когда уже нас так придавило к стенке, да, что дальше уже терпеть невозможно. И вот здесь приблизительно такая же логика. Христос нужен грешникам, чтобы грешники освятились и прекратили грешить. И, конечно, причиной вот такого неправильного подхода в какой-то степени, может быть, служит наша гордость. Изначально, может быть, на каком-то этапе нашего церковления неправильно заложенное отношение к Богу. В чем-то оно напоминает то отношение, за которое фарисеев обличал и Христос в Евангелии, апостол Павел в своих посланиях. Они желают свою праведность поставить выше праведности Божией. Как будто спасение можно заработать какими-то делами. В то время как спасение – это дело любви, милости и милосердия Божия. Наши добрые дела, они показывают наше желание быть с Богом. Но, как учат нас святые отцы, не начать духовную жизнь, не продолжать ее, не достигать совершенства невозможно без участия благодати Божией на каждом этапе нашего духовного пути. Вот что пишет преподобный Варсануфий. «Не воспрещай себе приступать, осуждая себя как грешного, но признавай, что грешник, приступающий к Спасителю, удостаивается отпущения грехов. В Писании мы слышим голос: «Отпускаются тебе грехи твои многие». Если бы приступивший ко Христу был достоин, то он не имел бы грехов. Но как он был грешник и должник, то получил прощение. Послушай самого Господа, который говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Когда приступают к святым тайнам грешники, как уязвленные и просящие милости, таких исцеляет и делает достойными своих таинств сам Господь, сказавший: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Нездоровый имеет нужду во враче, но больные». Никто не должен признавать себя достойным причащения и говорить: «Я недостоин, но верую, что освящаюсь через причащение». Поэтому останавливать себя от причастия, ссылаясь на свое несовершенство духовное, это присваивать возможность спасения самому себе, а не Христу. Конечно, такое положение вещей труднопреодолимо. Наверное, вы замечали, что очень часто человек, который готовится к причастию, придя на исповедь, на покаяние, допустим, вечером, и допустив вольно-невольно какие-то даже небольшие грехи до причастия, стремится не только прийти к причастию, но и исповедоваться еще и утром. Да? О чем это говорит? Вот опять-таки о том, что мы сейчас сказали. Мы хотим Богу представить результат, а не попросить у Него помощи. Да, человека мучает совесть, но мы должны понимать, что даже если мы исповедуемся во всех грехах перед Господом на исповеди, и пока мы еще не успели ни подумать, ни помыслить ничего, тут же из-под епитрахили священника мы поднимем свою голову, нас мгновенно причастят святыми тайнами, это не значит, что мы причастимся в безгрешном состоянии. Потому что участие в таинстве покаяния – это только один из этапов очищения от греха. Действительным признаком прощения грехов является то, когда человек перестает их совершать. И часто грех – не только наши какие-то дела, а некое наше состояние. Грех – это часто не вина, а беда человека. Все-таки христианскому восточному богословию не свойственно ограничивать грех понятием только вины. Да, больной может болеть по собственной вине. Легко оделся в холодную погоду или губил свое здоровье привычками дурными. Да, в таком случае человек причина своих болезней. Но иногда у болезни нет причин, то есть в самом человеке. Он не виновен, получил их в наследство. То же самое, наше немощное, падшее состояние не всегда является прямым следствием наших конкретных поступков. Это некое общее состояние для человечества, из которого пытается нас извлечь, из которого пытается нас спасти Господь. Поэтому, понимая это, да, мы, с одной стороны, действительно должны иметь совесть чувствительную к добру и злу. Но эта чувствительность к добру и злу не должна перерастать в нас в такое болезненное, скрупулезное самопоедание, да, и которое переходит в отношение к исповеди как к чему-то, как к некому таинству, мы должны сбросить некий груз, нечто неприятное снять со своей души, да, и со созданием своей чистоты и достоинства приступить к святым тайнам. Вот подобного рода подход нельзя назвать правильным. Ни с точки зрения Священного Писания, ни с точки зрения христианской православной аскетики. Следующий вопрос, о котором бы хотелось поговорить, его невозможно обойти стороной, хотя, наверное, он является одним из самых трудных. Это вопрос, каким же образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. И вот если мы с вами займемся таким добросовестным исследованием того, что об этом говорит Священное Писание, что об этом говорят святые отцы, то мы придем к парадоксальному выводу. Все без исключения свидетельства нашего предания. Свидетельства Священного Писания говорят, что действительно, приобщаясь святых даров, мы вкушаем плоть и кровь Христовы. Мы становимся сотелесными Христу. То есть приобщаемся не только Его божества, но и Его человечества, Его телесности. Плоть и кровь Христовы становятся нашими плотью и кровью, а мы сами становимся плотью и кровью Христа, обретая вот это удивительное единство с Ним. Но понимая, что приобщение святых даров не носит только символический характер. Это не просто воспоминание тайной вечери Христа с учениками. Хлеб и вино – это не символы тела и крови Христовых, а, как мы читаем в молитве, «Сие и самое пречистое тело Твое, и сие и самая честная кровь Твоя». Здесь местоимение «самое» употребляется в смысле то же самое, что есть у Христа. Не в смысле «самое пречистое» или «самая честная кровь». Нет, а та же самая, которая есть у Христа. То есть полное тождество. То, чем был Христос и чем Он является, полное тождество с тем, что мы принимаем во время этого таинства. Так вот, если в отношении этого нет никаких сомнений, то объяснений, каким же образом это происходит, каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, объяснение этому мы не найдем. И дело здесь отнюдь не в безразличии святых отцов к этому вопросу. А это именно тот случай, когда любой богослов должен, не стесняясь, сказать, что я не знаю. Есть реальность. Я не только верю в нее, я ей живу, а объяснить не могу. Это очень непростые, это такие критические вопросы богословия. Недаром разговор о святом причастии, о тайне Святой Троицы, это те темы, которые, согласно древней церковной традиции, не стремились во всей подробности излагать перед людьми некрещенными или перед теми людьми, которые готовятся принятию крещения, но еще его не приняли. Потому что человеческий ум, который, не будем говорить греховный, а живущий в определенных своих стереотипах, он иногда способен превратно понять самые святые вещи. Недаром язычники распространяли о христианах в древности слухи, что христиане делают что-то недолжное в своих богослужениях, занимаются каннибализмом. Это вот какие-то слухи о том, что у христиан есть таинство причастия, порождало вот подобного рода фантазии, ну, в среде простого, темного, необразованного народа. Но и для нас с вами этот вопрос очень сложный. Но обратная сторона этого вопроса и его сложности, она радостная. Почему? Потому что именно в вопросе божественного причащения, того, что это и как это бывает, мы действительно становимся как бы один на один перед, наверное, ключевым вопросом духовной жизни каждого из нас. Очень легко жить, когда все можно объяснить, когда тебе все могут разложить по полочкам, когда ты способен понять какую-то проблему не только на духовном, но и на интеллектуальном уровне. А вот здесь мы вплотную сталкиваемся именно с тем, что участие в божественной жизни проявляется через общение со Христом, которое часто превосходит понимание. Но это общение со Христом есть прекрасная и адекватная замена нашему непонимание. Кто-то скажет, ну, вот знаете, верующие так всегда вот уходят от неудобных для себя вопросов. Здесь мы не сколько уходим от вопросов, сколько мы пытаемся, может быть, здесь провести какую-то параллель с нашей с обычной жизнью. Вот у вас есть ваши близкие, друзья, знакомые. И вот если мы действительно именно с серьезной, с интеллектуальной точки зрения отнесемся к нашим отношениям с другими людьми, мы себе скажем, что, в принципе, я не понимаю окружающих людей. Более того, я даже с трудом понимаю моих близких. Я иногда совсем не понимаю. Но это непонимание, оно не рвет каких-то связей между нами. Почему? Потому что, да, мы можем сказать, я не совсем понимаю свою дочь, своего сына, своего родственника, но я его люблю. И вот это ключевой момент. То же самое в богословии. Я не все понимаю в Боге, и я не всегда понимаю Бога, но я его люблю. Он есть. Многие подробности божественного бытия, духовной жизни необъяснимы. Какие-то достаточно легко объяснимы, а какие-то отчасти объяснимы, отчасти необъяснимы. Но вера, это наша вера не сводится к некой интеллектуальной задаче понимания. Это жизнь со Христом. Почему я сказал, что этот вопрос критический? Он перед нами впрямую раскрывает проблему подлинность нашей веры, сути веры. И открывает нашу веру с необычной стороны. Что вера – это не только уверенность в невидимом, а это жизнь вместе с невидимым. Ну, наверняка, может быть, кто-то из тех, кто начитан в богословской литературе, может спросить, но вот как же есть разные объяснения, все-таки объяснения присутствуют, вот каким же образом тело, кровь Христова, хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Но если мы внимательно посмотрим, то это не сколько объяснение, сколько попытки направить наш ум в более-менее правильном направлении. Одно из самых распространенных объяснений может звучать так, что Господь оставляет свойства хлеба и вина, свойства, внешние свойства, но по своей сущности хлеб и вино становится телом и кровью Христовым. Можно такое объяснение принять и признать, но при этом мы должны понимать, что никто не объяснит и не докажет, почему такие понятия, как суть, сущность, свойства, они действительно объективно отражают ту реальность, с которой мы сталкиваемся. Поэтому, конечно же, литературу по этому вопросу читать надо. И учебники догматического богословия читать надо, и объяснения святых отцов читать надо, но никогда не упускать из внимания самое главное – что это есть соприкосновение с реальностью, которая не всегда поддается интеллектуальному объяснению. Через некоторое время, я думаю, все вы радостно готовитесь к этому событию, в наш город привезут мощи святителя Николая Чудотворца. Очень большую часть, частицу мощей, и по опыту прошлых лет, когда в наш город привозили многие святыни, и одной из последних – это частицы пояса Богородицы, вы знаете, какое воодушевление это производило среди людей, как мы служили молебны, акафисты, стояли в очереди к святыням. Но я предлагаю посмотреть на эти события в свете нашего сегодняшнего разговора. Мы понимаем, что святой человек – это слуга Божий. Но ведь смысл нашей веры – это быть со Христом. Ежедневно, особенно в храмах, где богослужение совершается каждый день, ежедневно мы слышим слова «приимите, едите, это мое тело, это моя кровь». Приходи и будь со Христом. Но мы не видим очередей, ну разве что воскресные дни, ну и чуть побольше великие праздники к Святой Чаше. Но это совсем не те очереди, которые мы видим к тем или иным святыням. И понятно, что мы с вами не против почитания святых, но мы также должны трезво понимать, что иногда в нашем сознании церковном сознании, христианском сознании, некоторые прицелы являются все-таки сбитыми. Разве нет разницы прийти и соединиться с самим Господом или прийти поклониться святому? Но почему в одном случае у нас воодушевление, стремление пробиться, дойти, достоять, иногда не совсем праведной ценой? А с другой стороны, отношение ко Христу, который предлагает себя, абсолютно будничное и спокойное. Ну да, ну, может быть, не сегодня, завтра пойду причащусь. То есть к величайшей святыне мы относимся буднично и спокойно и сдержанно, в то время как к останкам слуги Божьего мы стремимся попасть во что бы то ни стало. Это неправильно. Это говорит о том, что какие-то вещи в нашей духовной жизни мы оцениваем неверно. В какой-то степени наш духовный взгляд, он затерт, замылен. И то, что всегда находится с нами, как воздух, и то, что необходимо нам, как воздух, воспринимается нами как должное. И мы, может быть, именно с человеческой, земной точки зрения, мы не можем ежедневно жевать эту пресную кашу ежедневного духовного труда. Это невкусно. Всегда хочется какого-то чего-то необычного, чего-то изысканного. Но это именно земная человеческая логика. Логика веры абсолютно иная. И исходя из этой логики веры, очередь к святой чаше должна быть во много раз длиннее и постоянней, чем очередь к другим святыням. Церковь, по большей части, существует только для того, чтобы мы могли прийти и приобщиться со Христом. Может быть, в определенной степени нас смущает, что Господь для общения с нами избрал очень простой ритуал. Еда, трапеза. Что может быть проще? Что может быть естественнее для человека? И вот эта простота, через которую мы соединяемся с Господом, со Христом, становимся участниками жизни Святой Троицы. Эта простота, неправильно воспринимаемая нами, закрывает для нас действительно подлинное значение Церкви и Христа, пребывающего в ней.